либо-либо.
Человеческий детеныш устроен как мобильный телефон, у которого плохая батарейка.
У него на лапках мех какой-то там.
Такой дракон подходит и плюет на наш дом огнем. Ну, так себе идейка.
Почему звезда горит, за зимой утки, и в какой приходит вид яблоко в желудке? Как неутомимая скачет антилопа своего любимого. Скажи, землекопа.
Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа». И я, ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Хочу сразу попросить вас срочно, расскажите в соцсетях о том, что у нас начался новый сезон. А еще, вот там, где вы слушаете этот подкаст, неважно, где вы его нашли, вот там поставьте оценку нашему подкасту и напишите там же отзыв, какой-то комментарий, чтобы как можно больше землекопчиков узнали бы о нашем подкасте. В прошлом выпуске мы слушали голоса двух невероятно древних существ. Давайте послушаем их еще раз. Вот звук номер один. И звук номер два. Мне кажется, что вот в те времена, когда все млекопитающие откладывали яйца, не было сладкоголосых птиц, как сегодня, или сладкоголосых ведущих подкастов вроде меня. Я думаю, что все животные в основном издавали такие жуткие звуки. Но помните задание для этого тайного звука? Вы смогли отличить тут птицу от зверя? Итак, на самом деле вот это был зверь, млекопитающее, ехидна. А вот это древняя-древняя птица. Это киви. Мы еще обязательно вернемся к этим чудесным древним существам. Дорогие землекопчики, я совершенно уверен, что никто из вас не понял из названия, что это за наружные секреты такие. Речь не идет про какие-то потайные кармашки в верхней одежде. И на самом деле это выпуск не про какие-то зашифрованные послания, которые кто-то написал прямо на коже. Нет, это не то и не другое. Давайте слушать первый вопрос.
Я Лёва из Щёлково, мне 6 лет. У меня вопрос. Из чего паук делает паутину? Пока.
Вы знаете, бывает, что два слова звучат совершенно одинаково, а значит, они разные. Ну вот, например, как ключ от квартиры и ключ, из которого можно пить ключевую воду. Вот так же и с секретами, о которых мы сегодня будем говорить. Это совершенно не какие-то тайны или там пароли. Это такие вещества, которые выделяются из нашего тела, ведь наши тела — это такие фабрики по производству разных веществ. Вот в таких секретах мы сегодня будем разбираться. Привет, привет.
Привет.
Кто я?
Чё?
Кто это? Привет.
Землекоп.
Точно. Как дела?
Хорошо. А у вас?
Очень хорошо, но сейчас еще лучше, потому что, наконец, я встретился со своим другом по имени Лёва, и мы можем все обсудить.
Угу.
Твой прекраснейший вопрос про пауков. А как тебе он пришел в голову? Ты вообще видел в своей жизни пауков? Ты общался с ними?
Я смотрел фильм про пауков. Пауки проят. Как они его вырабатывают. Как они ловят с ядом. И всякое другое.
Как они ловят добычу свою?
Да.
И что они при этом используют? Давай еще раз вспомним.
Паутину.
Паутину. Они используют свой вот этот вот шелк. Очень интересное вещество. Из чего сделана паутина? Лев, а у тебя есть какие-то догадки? Какие-то предположения?
Предположения?
Из чего паук делает паутину?
Он там кушает этих насекомых, а из этих
А насекомых вырабатывается эта нитка, и потом он так берет ее лапками и тянет, и получается паутина.
Я правильно понимаю твою мысль, что паук ест насекомых?
Да.
И превращает их в нитку?
Да, правильно.
Ну, это правда. Ты можешь у себя на голове нащупать один волосок? Один волос взять пальцами? У тебя много волос на голове, ты можешь один волос взять своими пальцами вот так и потянуть? Давай подумаем, вот из чего сделан этот волос? Ну, вообще-то он сделан из еды, которую ты ел.
Да.
У тебя когда-то не было волос, потом они стали расти, потом их стали стричь, они стали расти дальше, и они сделаны из еды, которую ты ел. Разные организмы делают такие штуки из еды. Пауки едят насекомых и делают свою паутину в итоге из них. Но если отвечать на этот вопрос подробнее, все такие штуки сделаны из белка. Это называется белок. Вот, например, когда у тебя кожаные ботиночки или кожаная сумка, она тоже сделана из белка, который корова сделала из травы.
Да, из травы.
Да, твои волосы тоже сделаны из белка, который ты сделал из своей еды.
Угу.
И все живое делает всякие удивительные штуки из белка. Так что паук делает нить из специального белка, который он придет своими железами. У него в заднем конце тела есть специальные железы. Вот у тебя иногда есть железы, которые выделяют слезы. У тебя случается такое?
Нет, случается.
Если что-нибудь очень неприятное произойдет. Другие железы у тебя выделяют пот. У тебя есть такие железы? Ты иногда потеешь?
Есть такие железы.
А вот у пауков есть железы, которые выделяют специальную эту паутину. Она сделана из белка. И это особый белок. У него много чудесных особенностей. Например, он страшно крепкий. Он крепче, чем сталь. Если у тебя была бы ниточка такой же толщины, сделанная из стали, знаешь, такой сталь, да, такое очень крепкое железо. Если бы у тебя была ниточка из стали, то паутина даже чуть-чуть крепче. При этом она очень легкая. Она в 6 раз легче, чем сталь. И страшно тонкая. Если ты возьмешь нить паутины и обернешь один раз вокруг земли, то она будет весить 2 килограмма. Как 2 пакета молока. Представляешь себе? Да. То есть она невероятно легкая. Например, такая же стальная нитка весила бы 12 килограмм. То есть примерно как весь Лёва. Так что она очень легкая, очень прочная. У некоторых пауков она еще и клейкая. Пауки, которые строят такую большую паутину, где есть такие дорожки, как лучики от центра к краям, и есть дорожки, которые по кругу натянуты. Они сделаны из разной паутины. И один сорт — это клейкая паутина, чтобы ловить насекомых. А другой сорт — это очень прочная паутина, по которой, собственно, бегает паук, и он очень аккуратно бегает.
А что такое сорт?
Два типа, две разные паутины. Одна очень крепкая, по которым паук бегает, а другая клейкая, на которую ловятся насекомые. И паук очень внимательно ставит свои ножки, чтобы самому не приклеиться. Какие мысли?
Пауки же, у них же могут быть зубы. Зубы, чтобы хватать у них зубов. Нету, что ли, чтобы их есть?
Ты знаешь, у него интересно устроено. У него есть такие два как бы огромных когтя, которые расположены рядом со ртом. Но это не зубы, они называются хелицеры.
Хелицеры?
Да.
Это как у бегемота такие здесь?
Нет, вот у бегемота действительно клыки. А у него нет, у него как бы это не внутри рта, это рядом со ртом, снаружи. Немножко похоже на такие два когтя.
Да.
И он действительно протыкает ими жертву. У некоторых пауков есть яд, они, значит, добавляют яд в этот укус. А главное, что они впрыскивают в своих жертв кислоту, и эти жертвы начинают перевариваться. И они превращаются в такой супчик, такой бульончик прямо внутри своего панциря, ведь их жертвы — это насекомые, насекомые живут в панцире. И дальше у тебя получается, что уже насекомого никакого нет, а есть просто панцирь, то есть такая консервная банка, а там внутри супчик. И потом паук что делает с этим супчиком?
Он делает паутину из него, я имел в виду.
А, точно! Он его выпивает, а потом в его теле постепенно этот супчик превращается в паутину, и он может ловить новых жертв. Но, кстати, тут есть такая проблема. Эти пауки тратят очень много своего супчика на паутину. Из-за того, что они все время так тратят, они могут стать очень голодными. И знаешь, что они могут съесть?
Что?
Угадай. если нет супчика и нет насекомых, чтобы они могли съесть?
Человека?
Нет, если нет ни одной жертвы, а уже есть очень хочется, что можно съесть?
Можно съесть?
Да.
Не знаю.
Сейчас ты будешь удивлен. Саму паутину. Это тоже еда для них, и они могут ее съесть. А еще есть специальные такие паучки маленькие, которые бегают и стараются украсть у кого-нибудь сети и съесть эти сети. Есть паучки, которые просто едят сети других пауков.
Угу.
Еще очень интересно, что пауки используют свою паутину разными способами. Например, есть много пауков, которые не строят сети. Вот я очень любил иметь дело с такими пауками, которые называются птицееды.
Знаю такие.
Ага.
Я был у бабушки в Таганроге, отдыхал, и там я ходил в террариум и видел птицееда.
Красивый?
Угу, да.
Расскажи для тех, кто не видел, можешь его описать?
Он весь черный и огромный такой. У него на лапках мех какой-то там, мех маленький.
Ага. Ты знаешь, это очень древние пауки, они очень давно возникли на Земле, и они еще как бы не из тех пауков, которые умеют строить такие сложные сети. И они просто роют норки, и они стенки норок оформляют паутиной. Ну вот как мы наклеиваем обои, например, в квартире. Но не только для красоты, а для того, чтобы эти стенки не осыпались, не обваливались. Дальше есть вход в норку, там сидит обычный паук и караулит свою добычу. И, как правило, еще немножечко паутины разложено на земле снаружи. И когда кто-нибудь наступает на эту паутину, паук это чувствует и сразу хвать и ест этого насекомого, например.
Угу. Да.
Как-то так.
Да.
Такая история.
Интересная. Ну что, до свидания?
Да, спасибо, Лёва. Я был очень рад с тобой поболтать.
Угу. Вам тоже спасибо, что вы мне сказали, почему пауки паутину делают.
Хорошо. Еще встретимся. Хорошего дня.
Вам тоже хорошего дня.
Пока-пока.
Пока-пока.
Итак, мы с Лёвой обсудили паутину. Еще в разговоре я упомянул другие секреты, пот и слезы. И вот есть еще один секрет, с которым вы точно все знакомы, но вы вряд ли сможете догадаться, про что я говорю, даже если я дам вам подсказку. На самом деле, очень забавно, что этот вопрос нам озвучила мама. Ну ладно, давайте просто послушаем этот вопрос от мамы.
Добрый день. Меня зовут Костырева Елена. Мне 45 лет, и у меня есть сын Гусев Саша, ему 13 лет. Мы живем в Екатеринбурге. Вчера мы вместе с Сашей смотрели National Geographic и увидели сюжет про слонов. И мой сын спросил, сколько же у слонихи должно быть молока, чтобы она кормила такого большого слоненка? Почему мы тогда не видим вымя большое, как у коровы?
Ну, скажите честно, вы бы не догадались ни за что, что молоко – это тоже такой секрет. Ну, потому что одно дело – когда выделяется откуда-то тонюсенькая паутинка или капелька пота или слезиночка. А другое дело – молоко. Причем, ладно, какая-нибудь мышь. Представьте, когда дело касается слона. Это же ведра и ведра молока. Давайте разбираться с этим секретом.
Здравствуйте.
Привет, Саш. Очень рад тебя видеть. Как дела?
Хорошо.
А что ты не в школе?
У меня вторая смена. Нет пока что еще времени.
Ага, а как тебе во второй смене учиться?
Ну, в первой лучше, времени больше свободного.
Ага, сочувствую. Ну хорошо, давай обсудим молоко. Ты задаешь очень правильные вопросы. Все это действительно проблема. Кажется, что огромный слоненок, ему нужно очень много еды, но почему-то мы не видим вымя. Ну, давай начнем немножко по порядку, немножко сначала, издалека все это распутывать. Вот молочная железа - это вот машинка, которая, собственно, создает молоко. Она из крови забирает еду и создает молоко. Ты себе представляешь, как она возникла, на что она похожа?
Нет.
Тут интересно, что вот наша кожа производит кое-что другое. Например, если мы побегаем, то...
Пот.
Пот, да. И вообще-то это похожие штуки очень. Потовые железы разбросаны по всему телу, и через такие маленькие дырочки, которые называются поры, они могут выделять пот. Есть еще такие железы сальные, которые выделяют наружу сало, и это смазывает нашу кожу, чтобы она не была сухой и не трескалась. Млечные железы возникли очень похоже. Например, вот есть такие животные, утконосы, ехидны, очень древние, которые до сих пор откладывают яйца. Ты когда-нибудь видел, как они кормят детенышей молоком?
Нет.
Это очень занятно, потому что у них по всему животу выступает молоко, как пот. Получается такое белое маленькое озеро. Мама лежит на спине, и малыш его лакает. Двигаемся дальше. И вот чем крупнее делается мозг, тем больше надо производить молока. И у уже зверьков, которые устроены посложнее, чем утконос или ехидна, у них эти железы начинают делаться крупнее и группируются в такие горки, такие кучки. Например, у какой-нибудь мыши может быть, не знаю, 15 мышат, 16 мышат. И у нее по обе стороны живота и груди, от подмышки, от передней ноги и до задней ноги, до паха, будут такие группы этих желез. Каждая будет заканчиваться соском.
Угу.
Может быть, 16 желез, например. У собак тоже может быть много очень желез, или у кошек. У них много щенков, много котят. И дальше понятно, что у тебя есть все более и более крупные детеныши со все более крупным мозгом.
Угу.
И железы должны стать уже прямо совсем большими. И в этом смысле ты ужасно, по-моему, правильно как бы сосредоточился на копытных, у которых самое большое производство молока, и у них вымя. Получается, что у предков копытных было просто по обе стороны тела много-много сосков от подмышки до паха. А у каких-нибудь коров, коз, овец у них... Получается, что все железы находятся только на одном конце тела, в паху. И вымя устроено очень интересно, потому что в вымени есть 4 цистерны, в которых накапливается огромное количество молока, 4 таких больших мешка внутри вымени. И 4 больших соска, в каждом один проток.
Угу.
И это очень большой проток, и через него молоко течет очень такой мощной струей. И все это потому, что детеныш копытных сразу встает на ноги, он должен быть готов сразу бежать, спасаться от хищных, и ему нужен очень большой запас молока сразу.
Угу.
В этом смысле люди устроены по-другому. У людей тоже много молока, потому что у детеныша очень крупный мозг, но нету каких-то цистерн, которые накапливают это молоко. И сосок у человека... как у более примитивных млекопитающих. Такой сосок называется ложный сосок, потому что в нем много дырочек, и молоко течет из него медленно. И детеныши человека кормятся целыми часами, много раз в день, и они не готовы чуть что как бы брать и бежать. Вот жеребенок или теленок поест, а потом может довольно долго идти, бежать вместе с матерью. Он заправлен, как автомобиль. Вот его заправили, и он поехал. А человеческий детеныш устроен как мобильный телефон, у которого плохая батарейка. И его все время надо заряжать и помногу заряжать, а зарядка с очень слабым током. И заряжается он медленно и быстро разряжается. Окей?
Угу, я понял, да.
Эта часть понятна. Есть какие-то вопросы или замечания? Потому что сейчас мы двинемся вперед к слонам.
Нет, нету.
Ага. Слоны в этом смысле интересно устроены. Значит, с одной стороны, их детеныш сразу должен стоять на ногах, и у него крупный мозг, ему нужно довольно много еды. Но с другой стороны, он гораздо более беспомощный и бессмысленный, чем жеребенок. У слонов очень длинное детство. Примерно у самочек лет 12 детство длится, а у самцов вообще 20, а может быть, никогда не кончается. Они остаются балбесами в значительной степени.
Понятно.
Самки у них очень мудрые и знают много всяких сложных вещей про то, как использовать местность, где они живут, где искать еду, про то, как выстраивать отношения с другими самками, с группами, а слоны остаются довольно бестолковыми. Но так или иначе, у них и тех, и у других очень длинное детство, они очень зависят от мамы, и молоко у слонихи выделяется довольно медленно. Итак, где у нее молочная железа? Их молочные железы удивительно похожи на молочные железы человека. Они находятся ровно там, где у человека, ближе к переднему концу тела. Из-за того, что слониха стоит на четырех ногах, то молочная железа оказывается загорожена ногой от слоненка. И когда слоненок хочет поесть, он к ней подходит, и они общаются, и либо слониха сама двигает вперед ногу, она так выставляет и двигает вперед ногу, чтобы слоненок мог дотянуться до молочной железы, или слоненок толкает ее под ногу, чтобы она подвинула ногу. Там обнаруживаются две очень похожие молочные железы, совершенно как у человека. И молоко выделяется не очень быстро, там нету цистерн, и слоненок помногу очень его сосет, очень подолгу. И его не очень много, учитывая, какой слоненок огромный, и какой он большой, и как ему много надо молока, и какой у него крупный мозг, у них не очень много молока. Правда, оно гораздо-гораздо жирнее, чем у коров, раза в три. В нем очень много энергии. Что ты про все это думаешь?
Ну, непонятно, почему у копытных сзади железы, а у слонов спереди.
Это очень интересно, и я до конца не понимаю, почему. Я понимаю, что у предков и у тех было много молочных желез.
Да, потому что было большое потомство.
Много детенышей с не очень крупным мозгом, и железы шли от подмышки до паха по обе стороны тела. А дальше эволюция пошла разными путями. Предки копытных пошли по такому пути, что у них стали очень крупные молочные железы ближе к заднему концу тела и с настоящими цистернами, настоящим соском с одним протоком. А у слонов все то же самое произошло по-другому, и меньше, но крупных желез в итоге ближе к переднему концу тела.
Угу.
Как-то так. Ну ладно, хорошего тебе дня.
Хорошо.
Пока-пока. Счастливо.
До свидания.
И прежде чем перейти к последнему вопросу в нашем сегодняшнем выпуске, я бы хотел рассказать вам еще про один свой подкаст, который мы делаем со студией «Либо-либо», который называется «Голый землекоп». В этом подкасте я рассказываю о важных научных открытиях и о людях, которые их делают. Это более сложные истории, но кому-то из вас, в особенности, может быть, подросткам или родителям, которые сейчас слушают этот выпуск, очень многие эпизоды из подкаста «Голый землекоп» тоже могут быть интересны. И вот, в подкасте «Голый землекоп» мы после очень большого перерыва наконец запустили новый сезон. Позавчера вышло сразу два выпуска. Там я рассказываю про удивительный эксперимент, в котором я принял участие как доброволец. И в этом эксперименте искусственный интеллект делает удивительные вещи с моим мозгом. Ссылку на подкаст «Голый землекоп» мы тоже оставим в описании. А последний разговор в этом выпуске у нас будет довольно неожиданный. И я, честно говоря, очень удивился и очень обрадовался, когда увидел этот вопрос. И даже не сразу понял, как я на него могу ответить. Вот такой вопрос.
Привет, меня зовут Саша. Мне 7 лет, скоро будет 8. У меня такой вопрос. Остались ли животные на планете, которые похожи на драконов? Типа, которые дышат огнем или кислотой? Остались ли такие? Есть ли что-то похожее? Спасибо.
Вот так вот сказано, да? Остались ли? То есть это значит, что такие животные обязательно когда-то жили на нашей планете? Ну нет, простите, я сразу вам отвечу, что таких животных никогда не было. Но кое-что интересное мне пришло в голову, что-то, что я могу рассказать Саше. Послушайте, какой разговор получился.
Кто это?
А ты кто? Привет! Я знаю, кто ты. Ты Саша, да?
Да.
Привет, как дела?
Хорошо.
А я твой землекоп. Как поживаешь?
Хорошо.
Как спала?
Нормально.
Давно проснулась?
Да.
Какие планы?
Ну, не знаю, вот сейчас, наверное, с вами поговорю в школу.
Отлично. Слушай, прекрасный вопрос про разных чудовищ, которые дышали огнем и плевались кислотой. Как он тебе пришел в голову? У тебя какие-то есть любимые чудовища?
Ну, мы посмотрели фильм, там был дракон, он мне ужасно понравился.
Какой кайф. А что за дракон?
Его зовут Смаук.
Вау. Ну, у меня для тебя две новости. Одна плохая, одна хорошая. С какой начинать?
С хорошей.
Окей, хорошая новость. На Земле полно животных, которые умеют плеваться кислотой. И они делают это совершенно замечательно. Есть такие муравьи, есть такие термиты. Они плюются кислотой довольно ощутимо. И даже ты можешь это почувствовать. Есть жуки-бомбардиры, которые плюются кислотой, наоборот, из задней части тела. Есть кобры, которые плюются ядом. И есть такие бархатные черви, а не хафоры, которые плюются струями жидкого клея, который опутывает их жертв и застывает в этот момент. И они могут какое-нибудь насекомое поймать. Теперь плохая новость. Да?
Да.
На свете нет и не было животных, которые умеют плеваться огнем или дышать огнем. Очень сложно придумать, как это можно было бы сделать. И, в общем, такого способа нет.
Понятно.
Что ты про это думаешь, про все?
Ну, не знаю, я думаю, что если бы они плевались огнем, то это так себе. Такой дракон подходит и плюет на наш дом огнем. Ну, так себе идейка.
Но я еще не все тебе рассказал. Ты знаешь, кто еще умеет создавать кислоту?
Нет.
Одна моя замечательная новая знакомая по имени Саша. Твой организм производит чудовищную кислоту, которая может переварить очень многое. Ты догадываешься, о чем я?
Наверное, о желудочном соке.
Конечно. Причем, смотри, есть животные, которые выделяют его наружу. Например, пауки. Пауки могут полностью сковать свою жертву паутиной, полностью ее опутать, какую-нибудь муху, и дальше специальными такими иголками вколоть в нее кислоту. И она будет перевариваться в своем собственном панцире, пока не превратится просто в такую баночку с консервами. Даже, я бы сказал, со смузи, с бульоном, с таким супчиком. И тогда паук всосет эту жертву, и она будет уже полностью переварена. Он выделяет кислоту наружу.
Удобненько.
Да. Но мы с тобой так не можем. Мы должны проглотить нашу жертву и потом переварить ее при помощи кислоты. Это хорошая новость или плохая?
Не знаю. Наверное, хорошая.
Конечно. По-моему, тоже отличная.
Угу.
Хорошо. Отличного тебе дня. Я был очень рад с тобой познакомиться. Интересный разговор. Спасибо тебе большое. Пока-пока.
До свидания.
Кстати, вот про этих бархатных червей, про анихофор, о которых мы говорили с Сашей, у нас вчера вышел бонусный выпуск. Вы можете его послушать по подписке, о которой я подробнее расскажу в конце выпуска. Но не убегайте сразу слушать про бархатных червей, потому что сейчас у нас намечается наша любимая рубрика «Тайный звук». Сейчас вы слышите звуки, с которыми секрет вырывается из организма одного хорошо знакомого вам животного и ударяется такой мощной струей в цинковое ведро. И вот я узнал, что совсем недавно ученые сделали потрясающий эксперимент. Они научили тело такого животного производить совсем другой секрет, который очень-очень нужен миллионам людей. Попробуйте угадать, что это за животное, а в следующем эпизоде я расскажу про этот удивительный эксперимент. Это был второй выпуск 4-го сезона подкаста «Полтора землекопа» от студии «Либо-либо». Если вы хотите задать мне вопрос, вы можете сделать это через Telegram-бот, и ссылку на этот бот мы оставим в описании. А если вы уже все послушали и не знаете, чем бы заняться в ожидании следующего выпуска, то у нас есть для вас специальные бонусные выпуски, в том числе специальный бонус к этому выпуску, и там мы говорим про бархатных червей, а не хафор. Бонусы — это все разговоры с землекопчиками, которые не вошли в основные выпуски. Вы можете их послушать по подписке «Либо-либо плюс» прямо в приложении Apple Podcasts или в закрытом Telegram-канале, и ссылки я оставлю в описании. А еще вы можете слушать эти бонусы, если поддержите лично меня через Patreon или Boosty. Ссылки тоже будут в описании. Над этим выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов, звукорежиссер Сергей Скурту. Композитор, который написал музыку для нашей замечательной песенки, это Эдуард Колмановский. Слова придумал Александр Колмановский, вокал записала Манюня Волкова. А над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я ваш землекоп, я Колмановский. Пока-пока.